Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Крымское утро может быть свободным. Катя Некречи, Сергей Макрушин, всем привет!
Я проснулся.
Да, сразу. Я всегда от нашего джингла уже просыпаюсь, у меня уже некий рефлекс выработался в том числе. Но на самом деле важна для меня компания, и где мы собрались. Собрались мы в эфире радио Крым Реалии, слушайте нас на 105.9 FM, на сайте Крым Реалии, в Ютьюбе и в Фейсбуке смотрите наши эфиры. Сегодня мы будем говорить, как всегда, о чем-то интересном.
Поговорим о деле Андрея Филонова, Евпаторийского айронмэра. Айронмэра, да. Он остается под арестом как минимум до конца ноября. Поговорим о том, в чем его обвиняют и об особенностях, нюансах этого дела.
Мне будет интересно послушать точно. А еще мы будем говорить о том, в общем-то, что рассказали психологи. А психологи рассказали, когда у крымчан наступает депрессия.
Когда?
Ну вот узнаем. Немного позже в нашем эфире.
Ну, во всяком случае, не во время наших эфиров, я надеюсь. Да, и поговорим об Украине в сюжетах мировых сериалов.
Все это сегодня в нашем эфире. Через несколько секунд мы прям вот начинаем. Готовьтесь.
Новость. Гоу!
С вами радио Крым Реалии, и традиционно мы начинаем с рубрик или с новостей, но вот сейчас начинаем мы с новостей. И что же у нас первым попало в список важных событий?
В Симферополе и Севастополе сегодня предупреждают о частичном отключении света. По информации энергетиков, электричества не будет с 8 утра до 5 часов вечера. По сообщению Крымэнерго, в Симферополе света не будет на переулке Гранитный, улице Вилар, улице Садовая. Также Севастополь-Энерго публикует адреса, где будет отсутствовать электроснабжение. Улица Маршала Блюхера, улица Героев Сталинграда, улица Пролетарская, улица Клубная, улица Неглинная, Красивая и улица Волнистая.
Это специально так подбирали, интересно. Так, на каких улицах отключаем свет? Какие будут в списке звучать милозвучно? Значит, так интересно. Интересный подбор. Ну, мы напомним, что в Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжается отключение света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Минтранс России определил оператора пассажирских поездов в Крым. Перевозчиком пассажиров по железной дороге определена компания Grand Service Express. Соответствующей инициативой выступила сама компания, сообщают в пресс-службе российского Минтранса. Как отмечается в пресс-релизе, Grand Service Express создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутов Москва-Санкт-Петербург. Цитата. Она соответствует всем требованиям компаниям подобного профиля.
Вот так говорится в сообщении. Но еще отмечается, что первые пассажиры в оккупированный Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив. Однако точная дата начала движения пассажирских поездов по мосту еще неизвестна. Осталось 2 месяца до конца 2019 года, напомним. И вот по данным Минтранса, Росжелдор, вот такое вот сокращение, разработал маршруты.
Таинственный монстр.
Да, серьезно, это выглядит, конечно, так же впечатляюще, как и звучит. Так вот, этот Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны. Этот стата также. Ну и, в общем-то, мне интересно, продаются ли билеты, потому что интересно купить билет, который вот вы точно поедете в 2019 году, и когда времени остается все меньше и меньше, ты уже сидишь на чемоданах, ждешь и читаешь новости. Обновляешь ленту, знаешь, когда же появится дата или нет. Ну, будем тоже обновлять ленту вместе с вами.
Крымчане имеют право знать. знать.
Вот если постоянно обновлять ленту новостей, то можно обнаружить, что Крыму снова обещают сирийские цитрусы.
Ага.
Да. Крым посетила делегация Сирии. Севастополь посетил сирийский губернатор Тартус Сафуан Абу Саад. Он заявил о желании экспортировать в Севастополь оливковое масло и цитрусы. Об этом губернатор Тартуса заявил на встрече с главой российского правительства города Михаилом Развожаевым. В начале 2019 года представители Севастополя и провинции Тартус подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. Вчера губернатор Тартуса приехал в Севастополь.
Цитата.
Да, Я процитирую. Цитату, следует отметить, что у нас производится высококачественная продукция медикаментов, выращиваются цитрусовые, которые соответствуют высоким международным стандартам. Среди тех продуктов, которые мы считаем перспективными для экспорта, это оливки и оливковое масло. Что касается импорта, то здесь очень важным направлением мы видим импорт зерновых культур.
Так, это, значит, цитирует слова губернатора Тартуса пресс-служба правительства Севастополя. Значит, в свою очередь, Михаил Развожаев отметил, что в течение двух месяцев планируется, далее снова цитата, выработать четкое понимание того, как Севастополь и Тартус будут сотрудничать. Вот. То есть еще не выработано понимание, да?
Странная история, потому что я уже несколько раз видел новости о том, что привезли сирийские цитрусы.
Или договорились о том, что...
Или договорились о том, что
обмен этот будет. Ну, слушай, тут можно только напомнить, наверное, что в январе этого года бывший российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников посетил также Сирию в составе российской делегации. В апреле 2018 года депутат Госдумы России Дмитрий Саблин заявил, что дети сирийского президента Башара Асада в 2017 году отдыхали в крымском детском лагере «Артек». Сирия была в числе 27 стран, которые проголосовали против резолюции о правах человека в аннексированном России Крыму, которую приняла Генассамблея ООН. А нам остается только следить за новостями, следить за тем, выработано ли четкое понимание и будет ли выработано четкое понимание, как Севастополь и Тартус будут сотрудничать.
Новости. Go!
На бывшего мэра Ялты написали донос ФСБ. Так бывает. ФСБ по Крыму и Севастополю обратился главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыка. Он считает, что было возможно хищение бюджетных средств в федеральной целевой программы. Свои претензии Сардыка адресует к Алексею Чулпанову, который руководил городом после отставки Андрея Ростенко, и которого несколько дней назад конкурсная комиссия посчитала недостойным занимать высшую руководящую должность в Ялте. Мэром был выбран Иван Имгрунд. Сумма средств, вменяемых как использованные по нецелевому назначению, по мнению Сардыка, составляет 3 900 000 рублей.
Ну, и когда мы читаем в новостях «выбрали», это же выбрали не люди, да? Это, в принципе, назначили на должность.
Ну как, депутаты тоже люди, конечно, да.
Но не люди без должности, простите, все депутаты. Но, да, на самом деле не население, да, а вот эти городские советы подконтрольной России. Но, в общем-то, Сардыка считает, что, далее цитата, вследствие подготовки и утверждения правил землеиспользования и застройки без обязательного приложения причинен ущерб муниципальному образованию городской округ Ялта в виде незаконного расходования бюджетных средств программы развития архитектуры и градостроительства муниципальных образований Республики Крым. Цитата, в рамках Российской федеральной целевой программы социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года. И просит господин Сардыка ФСБ проверить сведения на предмет наличия в действии должностных лиц состава преступления. Вот так вот.
Вот так.
Вот такое вот письмо. Ну, будем, безусловно, следить. И видишь, как новости, которые мы читаем, они, в общем-то, по тематике совпадают с центральной темой нашей программы.
Вот просыпается Алексей Чулпанов утром, слушает радио «Крым Реалии», а там ему сообщают, что вот на него вот написали письмо в ФСБ.
Ну, чтобы оперативно все узнавать, слушайте радио «Крым Реалии» или читайте, обновляйте сайт «Крым Реалии», где тоже все можно узнать.
Важные события.
Сербский композитор и музыкант Горан Брегович заявил о намерении подыскать дом в Крыму. Об этом он рассказал журналистам в Симферополе. Цитата. «Это прекрасное место. Я думаю, нам нужно покупать дома сейчас здесь, пока цены еще низкие, потому что они скоро вырастут», — сказал музыкант. Горан Брегович впервые дал концерт в Симферополе 3 ноября. Музыкант исполнил свои песни и саундтреки к фильмам, которые стали классикой мирового кинематографа. Среди них картины Эмира Кустурицы «Время цыган», «Аризонская мечта» и «Underground».
Вот ранее руководитель концертного агентства In Concert Игорь Нескубин после разговора с артистом отправил Бреговичу по его просьбе несколько фото с видами Крыма. Я не поняла, что происходит. Интернета нет у Бреговича или что? Зачем отправлять фото с видами Крыма? Загуглить же можно.
Ну, наверное, Нескубин, он и риэлтором подрабатывает.
А, да, потому что в ответ на эти фото музыкант попросил подсказать ему интересные варианты жилья на полуострове.
Ну, и отправляет он, значит, ему ласточки на гнездо.
Фото, знаешь?
Воронцовский дворец.
Сначала...
И Брегович говорит, да, отличные дома.
Сколько
а счет о чем? Да? How much is the fish?
Ну, слушай, на самом деле, меня все-таки это странно, пугает. Ну как, что значит отправить? А, может, он ему отправил все-таки в интернете, а не по почте. Ну и все равно, зачем отправлять фото с видами Крыма, если их можно загуглить? Ну, может, не все умеют пользоваться Гуглом. Это уже мои такие рассуждения.
Например, о том, что существует законный порядок въезда в Крым.
Он просто не умеет пользоваться интернетом, значит, да? Раз ему фото даже отправляют.
Игорь Нескубин, вышлите, пожалуйста, Горану Бреговичу еще информацию, как можно попасть на Крымский полуостров, не нарушая украинское законодательство.
Да не формулируют они такие штуки. Ну вот надо напомнить, что у Бреговича владеет тремя домами. У него есть дом в Хорватии, Сербии и Франции. И вот, видимо, присматривать себе жилье возможно еще и в Крыму. Ну, также отметим, что музыкант и после введения западных санкций выступает с гастролями в России, называет себя аполитичным артистом. И, в общем-то, вот такие новости.
Go!
Так, я хочу обратить внимание на наши комментарии. Слушай, ну меня прям уже возмущает это. Комментарии нам пишут, я еще раз напомню, Facebook и YouTube, видеотрансляции наших эфиров, радио, оно сегодня мультимедийное. И вот читаю я комментарий. Значит, нас ругают за то, что мы что-то там, что мы несем ахинею. Ну мы же новости читаем, я не понимаю.
Куда несем? Я вообще сижу на месте, ничего никуда не несу.
Ничего мы никуда не несем. Я вот не понимаю эти претензии, правда. Вы эти новости, эти сообщения можете прочитать на сайте Крымреаль, на пророссийских сайтах крымских. Вообще в чем проблема? Мы читаем новости, дорогие наши слушатели, для того, чтобы вы были в курсе того, что происходит. В чем ахинея, непонятно. О том, что отключает свет, но это, опять же, официальное сообщение крымских органов каких-то. Ну вот, в общем-то, что есть, то есть.
Мы передадим Крымэнерго, что они несут ахинею.
Да, ну, слушай, ну ты смелый, конечно, да. Но на самом деле, да, если вы адресуете эти комментарии нам, значит, вы адресуете эти комментарии Крымэнерго, например, да? Ну, как вариант. Что у нас дальше будет? Погода или рубрика?
Рубрика.
Давай. У нас тут выбор, понимаете? Простите, что наших слушателей не спрашивают.
Поговорим о депрессии. Да.
Так сразу?
Конечно.
А, я думала, это попозже будет, к концу программы. Ну, зачем?
Зачем откладывать депрессию на потом? Давай сейчас.
Ну, давай.
Да. Чаще всего в Крыму люди впадают в депрессивные настроения из-за окончания курортного сезона. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал клинический психолог, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виталий Солецкий. По его словам, конец курортного сезона в первую очередь влияет на настроение людей, работа которых непосредственно связана с туристической сферой.
Грусть говорит о том, что человек чего-то лишился, что-то потерял. Вот в Крыму, да, осень, она сразу много факторов приносит. И погодные, и уменьшение светового дня, и вокруг социальные. Особенно те, кто работает в курортной сфере. Ну, завершение лета – это и спад активности, это и спад доходов, это и уменьшение вокруг людей, какое-то социальное опустошение. Ну, то есть вот здесь много факторов.
Социальное опустошение. Слушай, ну ничего себе, я не знала такого.
Я знаю, как выглядит это социальное опустошение. Это когда в конце августа, в начале сентября все отдыхающие разъезжаются, и, значит, остаются какие-то там пару баров, которые пытаются еще работать, но уже все очень уныло, никого нет, людей нет.
Ну, про пару баров, жизни которые нет. Пытаются еще работать, я тебе скажу, что таких много вот за последние 5 лет, в принципе, да, и в сезон тоже можно такое встретить. Но я не знала, что на самом деле вот так вот настроение. Я думала, все равно же погода теплая, хорошая, что туристы уехали, это же хорошо. Оказывается, нет.
Оказывается, не очень. Ранее на YouTube-канале «Россия-24» вышло 4-минутное интервью под названием «Главный психиатр Крыма подробно рассказал, как сходят с ума на полуострове». Это интервью записано в октябре ко Дню психического здоровья. Так вот, главврач Крымской республиканской клинической больницы номер 1 Вячеслав Сойко рассказал, как побороть депрессию.
В современном обществе, вот с ритмом, который с каждым годом нарастает, гаджеты, планшеты, растет и уровень тревоги. И, безусловно, с этим что-то нужно делать. На самом деле, рецепт совершенно прост. Кроме работы. Работа, конечно, занимает большую часть, ну, лично моего времени. Ну, конечно, чередование деятельности. И, конечно же, физические нагрузки. Ну, и борьба с депрессией – это, в первую очередь, позитивные эмоции. Это дети, семья, полноценный отдых, хорошее настроение. На самом деле, рецепт прост.
У тебя когда-то была осенняя или вообще депрессия? Ты же знаешь, что это, в принципе, очень сложно. Это реально тяжелое состояние. И то, что мы очень часто можем разбрасываться такими фразочками, типа вот, осенняя, весенняя депрессия, но это на самом деле не так. Депрессия – это сложное психологическое состояние.
Возможно, и была, но это сложно отличить просто от плохого настроения?
Ну, это надо уже прямо обращаться к специалистам, да. Насколько я понимаю. Ну, то есть это прям серьезно. Знаешь, не то, что я проснулся, встал не с той ноги, у меня плохое настроение и прочее. То есть это прям серьезная история. Uh-huh. Вот. И на самом деле с приходом осени многие замечают изменения в своем организме. Ученые объяснили, что это совершенно естественный процесс, присущ большинству из нас. И вот 5 самых популярных метаморфоз, происходящих с людьми, собрало издание Men's Health. Men's Health. Ну, в общем-то, это как бы для мужчин, но я думаю, что это может быть и, ну, журнал-то вроде как для мужчин. Но вполне возможно, что это общее, действительно, вот такие вот. Мы сейчас с тобой на себе проверим просто.
Да. Так, человек становится более продуктивным. Ученые Гарвардского университета провели исследование, в котором приняли участие 136 студентов. Они выяснили, что некомфортная погода повышает умственные способности и творческий потенциал. Используйте естественно. Ученые.
Так, у тебя больше продуктивности осенью?
Ну, наверное, да. Не отвлекает меня хорошая погода от работы.
То есть, да, так ты пошел погулять, а так ты больше работаешь. Ну сейчас
конечно.
Бы ты гулял.
Сейчас бы, да, конечно.
А так приходится работать, потому что осень. Ну, окей, возможно. Второй момент. Сужаем круг общения. Ближе к осени мы вспоминаем о ближайших нам людях и поддерживаем с ними связь. Доказательством этого является исследование пользователей сотовых телефонов, которые звонили близким чаще в холодное время года. Ну, наверное, я сейчас вообще не часто звоню.
Ну, хотя бы
больше
для того, чтобы позвонить и сказать, мне холодно.
Да, вот согрейте меня, да? Ну, окей, возможно. Но
да, еще один аспект. Угу. Мы становимся задумчивыми. Мы видим меньше солнечного света и становимся медленными и сонными на весь день. Регулярные занятия спортом на свежем воздухе и в светлое время суток могут это преодолеть.
Вот, понимаешь, спортом надо заниматься в любое время. Вот это вот правильно.
Да.
Но задумчивыми, мне кажется, тоже не вне сезона можно быть задумчивым. Ну, в общем, я, честно говоря, могу и летом сидеть в выходные, все просидеть дома и никуда не выходить, что я задумчивая.
Очень важный аспект еще. Становится сложно проснуться. Тяжелые пробуждения осенью, связанные со снижением гормона мелатонина. Чем меньше солнечного света мы видим, тем больше наш мозг производит гормона мелатонина, который отвечает за сонливость.
А ты знаешь, чтобы мелатонин вырабатывался, надо ложиться до 10 вечера. То есть в 10 вечера надо спать и все гаджеты убирать. И даже не спать с ними рядом, чтобы они вообще далеко-далеко были, потому что они воруют наш мелатонин.
А как же фейсбучек на ночь?
Вот это, оказывается, очень сильно нельзя. Это ворует наш мелатонин. Я стремлюсь к тому, чтобы следовать всем этим советам. Но, в общем-то, мне кажется, что сонливость больше зимой, конечно, но кто его знает. Наверное, по сравнению с летом, действительно же сложнее проснуться осенью. А потом просыпается креативность. Согласно исследованию, опубликованному в акта психология. Чем больше мы чувствуем тепло и комфорт, тем больше мы настраиваемся на построение отношений и любовные дела. Угу. Как только нам становится холодно, мысли начинают больше фокусироваться на объектах и целях, чем на окружающих. Мы думаем о работе и о том, что создаем. Интересные подробности. Вот.
Да,
вот
да.
Такие. Вот скажите нам в комментариях, пожалуйста, совпадает ли это, в общем-то, с вами ощущениями осени, и чувствуете ли вы такие же изменения на себе. Я могу с уверенностью сказать, что это мне подходит просто круглогодично. Я могу так себя ощущать в любой сезон абсолютно.
Чувствуется ли осень в Крыму? Вот об этом поговорим после короткой паузы.
Новости. Go!
Итак, погода. В Крыму во вторник ожидается дождливая погода. При этом столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Об этом сообщает местный гидрометцентр. В Симферополе, по прогнозам синоптиков, утром и днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Днем местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью поднимется до 13 градусов тепла, днем до 20 градусов.
А вот в Севастополе утром и днем также дождь. Ветер южный 12-17 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, и днем максимум плюс 19.
На южном берегу Крыма днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, днем от 16 до 18.
Ну и в Керчи также днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 18, плюс 20 градусов тепла. Вот такая вот, такой вот прогноз погоды.
Ну что ж, ветер, дожди, но все-таки тепло остается в Крыму.
Тепло остается в Крыму, и мы надеемся только, что никакой осенней депрессии или ухудшения состояния вы не испытываете. Если испытываете вот то, что мы читали выше, спорт, здоровый сон и радио Крым Реалии, конечно.
Да, конечно. Слушайте нас, смотрите нас. Вот здесь у нас комментаторы резвятся с самого утра под нашими трансляциями в Ютьюбе, на Фейсбуке.
Говорят, читайте. Послушайте себя, Катя. Вот. Я сейчас буду слушать, между прочим, Сергея Макрушина, который подготовил для нас, для всех, интересную тему. Тема центральная нашей программы сегодня — Евпаторийский айронмен под арестом. Мы будем говорить о мэрии Евпатории, о экс-мэрии Евпатории, которая находится сегодня...
Ну и вообще о таком крымском явлении, да, которое вот сейчас мы видим, что несколько мэров сейчас вот находятся под следствием,
да?
Или уже получили какие-то приговоры.
Все это буквально через несколько секунд в нашем эфире. Это «Доброе утро, Крым».
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8:00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что на Крымском полуострове нас можно слышать на частоте 105.9 FM. Если слышно плохо, сигнал наш глушат. Есть альтернатива. Заходите на сайт Крым Реалии, он доступен с любой точки земного шара. И там вы найдете трансляцию наших эфиров. Смотрите также наши эфиры в видеоформате на Facebook и YouTube. Там также идет прямая трансляция. Кроме того, там вы можете оставлять свои комментарии, излагать информацию, которая у вас есть, может быть, задавать вопросы нашим экспертам. Кроме того, есть возможность принять непосредственное участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на территории материковой части Украины, звоните на 044 490 31 18. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса? Начнем с дела Андрея Филонова. Российский глава администрации Евпатории уже более чем полгода находится под стражей и не выйдет из СИЗО еще как минимум месяц. Срок содержания под стражей ему был продлен до конца ноября. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. В начале апреля 2019 года мэр Евпатории был задержан сотрудниками российских спецслужб у себя дома. По заявлению Управления ФСБ России в Крыму, в отношении Андрея Филонова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России. Это превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. Так, суд отправил Андрея Филонова под арест. Он уже полгода, таким образом, находится в СИЗО Симферополя. Бывший мэр Евпатории называет свое уголовное преследование следствием желания своих недоброжелателей снять его с должности и дискредитировать перед российскими выборами в местные советы, которые прошли в Крыму 8 сентября и были признаны незаконными в Украине и ряде стран мира, включая США и страны Евросоюза. За день до того, как сотрудники ФСБ пришли с обыском к тогда еще мэру, мэру, подконтрольной России Евпаторийский городской суд по иску прокурора города обязал расторгнуть с ним трудовой договор в связи с конфликтом интересов. Это связано с тем, что Андрей Филонов несколько лет назад назначил директором муниципального предприятия Центр информационно-аналитического и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления Евпатории Эдуарда Макаревича, отца своей гражданской жены Ирины Макаревич. Итак, в чем заключается подозрение Андрею Филонову? Оно состоит из двух уголовных производств, которые были затем объединены в одно. А в феврале 2018 года в Евпатории прошли общественные слушания об изменении целевого назначения земли вокруг лимана в Заозерном, с тем, чтобы заменить рекреационное назначение на земли под среднеэтажную застройку. Лиманом тогда заинтересовалась компания «Парангон». Это бизнес членов семьи бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. На лечебном лимане планируют построить многофункциональный жилой комплекс «Аква-Евпатория». Общественные слушания тогда прошли довольно скандально, но нужное застройщику решение в итоге было принято. Здесь характерно, что в день слушаний Филонов сообщил новости, которые на тот момент не знал никто, в принципе, кроме силовиков. Утром российские спецслужбы задержали евпаторийского анархиста Евгения Каракашева, который вел кампанию против этой застройки. Об этом мы поговорим позже. Сейчас вернемся к обвинению. Следствие считает, что целевое назначение 14 гектаров земли вокруг лимана было изменено, чтобы снизить арендную плату для застройщика. По подсчетам российских следователей, этим решением Андрей Филонов нанес ущерб на сумму 35 миллионов рублей. О втором подозрении. О нем уже узнали после задержания Филонова. Второе уголовное дело возбуждено по факту безвозмездной передачи коммерческой организации госимущества на сумму почти 44 миллионов рублей. Согласно материалам, в начале 2018 года Андрей Филонов, как должностное лицо, вот такая цитата, явно выходя за пределы собственных полномочий, дал согласие курорт Торг-сервису на создание общества с ограниченной ответственностью «Лукошко». После, на безвозмездной основе, это общество с ограниченной ответственностью получило имущество, которое необходимо для ведения деятельности, указанной в уставных документах, то есть розничной торговли. Как сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, я сейчас цитирую публикацию издания РИА Новости Крым, речь идет о передаче более 10 объектов недвижимости. В данных действиях усматривает корыстную или личную заинтересованность главы администрации. Общая стоимость имущества, переданного коммерческой организации «Лукошко» и внесенного в ее уставной капитал в ущерб интересам городского округа Евпатория, составила почти 44 миллиона рублей. Далее давайте послушаем, что говорил сам Андрей Филонов. Издание «Комсомольская правда. Крым» с ним пообщалось во время одного из судебных заседаний в начале октября. Давайте послушаем прямую речь.
Не закончит полный опрос среди свидетелей, там каких-то очевидцев, я не знаю, кого они там опрашивают, 22 свидетеля на 15, 22 следователя на 15 свидетелей, предъявляют обвинение, после этого я начну давать показания, пояснять каждый момент, каждый вопрос. Я уверен, что большинство вопросов снимется еще в процессе следствия, точно не сомневаюсь в этом. Ну а те вопросы, которые будут вызывать сомнения, мы будем доказывать их состоятельность и отсутствие коррупционного фактора в суде. Еще раз повторюсь, для меня это вопрос чести и репутации, поэтому будем потихоньку идти, эту дорогу нужно пройти. Это неотъемлемая часть, когда ты хочешь доказать собственную правоту, и вот в таких масштабах, особенно за эти 5 лет, каждого мэра, потому что меняется мне за 16 лет, каждого мэра можно расстрелять уже по 8 раз. Понимаете, каждого в республике. Держать, удерживать ситуацию на переходный период, заниматься тем, чтобы приходили инвестиции в эту территорию, чтобы люди вкладывали деньги и так далее, непростая задача. Я проработал 5 лет и горжусь тем, что я проработал все эти 5 лет, и за эти 5 лет не было там никаких вопросов. И тут вот вдруг, в 16-й год, всплыли вопросы, которые многократно проверялись разными органами. Мы все это докажем уже во время представим, все во время, наверное, уже судебных процессов. Вот. А так мы ждем и будем сотрудничать, оказывать свою невиновность в состоянии принятых решений.
Далее, в продолжение эфира я хотел бы сказать, что в Евпатории есть инициативная группа, которая написала открытое письмо к очень широкому кругу российских чиновников, начиная от президента России Владимира Путина, заканчивая генпрокурором Чайкой и российским главой Крыма Сергеем Аксеновым, где говорят о том, что Андрея Филонова преследует несправедливо, что мера пресечения ему избрана несправедливо, и вообще напоминают Владимиру Путину о том, что о его словах, о том, что нельзя сажать чиновников за принятые решения. Мы попытались связаться с этой инициативной группой, к сожалению, на телефон, указанный во всех их сообщениях, этот телефон не отвечает, там не берут трубку. Мы также созвонились с Александром Вольвачем, адвокатом Андрея Филонова. Он не смог принять участие тоже в нашем эфире, но я процитирую его заявление относительно предъявленных Андрею Филонову обвинений. По первому эпизоду Андрей Филонов не подписывал документов, поскольку официально был на больничном. На тот момент он как раз попал в аварию и находился в реанимации. Мы считаем, что раздел участков и установление их видов пользования соответствует закону. Также есть постановление Пленума Верховного Суда России, согласно которому упущенная выгода в виде поступления какой-то арендной платы не может являться уголовно наказуемым деянием. Это не прямой материальный ущерб. По второму эпизоду тоже нет повода для уголовного преследования, поскольку обстоятельства говорят о том, что это обычный хозяйственный процесс, заявил Александр Вольвач. Мы продолжаем эфир. Вот здесь бы хотелось подробнее остановиться на этой истории с застройкой лимана в Евпатории. Как я уже говорил, во время этих общественных слушаний, когда принималось как раз-таки решение об изменении целевого назначения земли, это назначение меняли с рекреационного на земли под среднеэтажную застройку, слушания сами проходили довольно-таки скандально, местные жители утверждали, что они против такого решения. Активисты евпаторийские вели информационную кампанию, где разъясняли жителям, что происходит. И целью компании было также, да, недопущение вот этой застройки целебного лимана, как считают местные жители. И тогда же был задержан Евгений Каракашев, евпаторийский анархист, как раз вот накануне всех этих событий. И о его задержании первым сообщил как раз-таки Андрей Филонов. Он рассказал о том, что группа провокаторов задержана. Вот об этой истории мы сейчас поговорим с крымским адвокатом Алексеем Ладиным, защитником Евгения Каракашева. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что мы можем сказать об этой ситуации? Можно ли вообще какие-то вот параллели проводить между тем, что случилось с Андреем Филоновым, да, с этим его обвинением по поводу изменения целевого назначения земли вокруг лимана, да, и арестом Евгения Каракашева, который как раз-таки боролся с этим изменением целевого назначения?
Значит, ну, по существу уголовное дело мэра и бывшего мэра Евпатории я комментировать не буду, потому что, собственно, я не принимал в нем участие. Хочу сказать о своем подзащитном Евгении Каракашеву. Он, собственно, одно из направлений его общественной деятельности было как раз запущение застройки в Лимане. И можно сказать, то есть кто-то может посчитать это совпадением, а кто-то нет. Именно в день общественных слушаний Евгений Каракашев был задержан правоохранительными органами, причем задержан сотрудниками ФСБ. И в этот же день на общественных слушаниях мэр, тогдашний мэр Евпатории, проявил, собственно, недюжую осведомленность о задержании Каракашева. И пояснил даже, как вы правильно сказали, что задержана группа провокаторов, которые там дестабилизировали общественную ситуацию конкретно в Евпатории. Что, собственно, дает основание полагать, что бывший мэр Евпатории был одним из инициаторов уголовного дела в отношении Евгения Каракашева.
То есть, я правильно понимаю, в документах это никаким образом не отражено, в материалах следствия тоже нет никаких документов, которые бы говорили о том, что Андрей Филонов в этом каким-то образом участвовал. Но...
Нет, конечно, формально он не имеет к этому уголовному делу никакого отношения, и то, что я вам сказал, это, можно сказать, предположение защиты, собственно, основанные на фактах, который вы озвучили и который я озвучил, но это всего лишь предположение. Формально Евгений Каракасов был осужден за репост за комментарий и репост видео, осужден за пропаганду терроризма.
Я попробую сформулировать вопрос немного по-другому. Если бы, ну вот, ваше мнение, да, можете ли ответить вы на этот вопрос или нет? Если можете, то, пожалуйста, ответьте. Если бы Евгений Каракашев не занимался этой информационной кампанией против застройки Евпаторийского вот этого лимана, да, можем ли мы говорить о том, что его бы, возможно, им бы не заинтересовались сотрудники ФСБ?
Ну, смотрите, история не знает сослагательного наклонения, да, и Евгений Каракашев, такой, какой он есть, он был активистом, он был анархистом, в материалах уголовного дела имеется, то есть прослеживается заинтересованность правоохранительных органов, когда они проверяли чаты паблики анархистов относительно бойкота выборов, относительно, собственно, вот этой активистской деятельности, относительно застройки лимана. То есть мы можем всего лишь предполагать. Возможно, то есть в большой степени вероятности, я полагаю, что именно деятельность Евгения Каракашева, собственно, и заинтересовала правоохранительные органы, что потом привело, к сожалению, к такому негативному результату.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ладин, российский адвокат, защитник Евгения Каракашева. Напомню, что говорим мы сегодня о деле Андрея Филонова. Я также напомню, что это не единственное дело, которое мы наблюдаем в нынешнем Крыму в отношении бывших руководителей крымских городов. Так, например, 28 марта 2019 года бывший мэр Феодосии Дмитрий Щепетков был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 42 миллиона рублей. Этот вердикт вынес Керченский городской суд подконтрольной России. Он признал бывшего градоначальника виновным в коррупционных преступлениях. Сам Щепетков заявляет о своей невиновности и утверждает, что его склонили дать признательные показания под пытками. Под стражей Щепетков находился более 2 лет, и что он сам говорит о том, как велись следственные действия. На намотанную на пальцы рук проволоку подавали электрический ток, подходов 7-8 по 7-10 секунд, при этом били по голове, по туловищу, задавали вопросы, кого я знаю в Абхазии, кто такие Белоуська и Зайцев, кто придумал схему получения денег и так далее. От недостатка воздуха в плотном мешке я потерял сознание, после чего срезал или скотч с мешка и приподняли его на лице, чтобы я мог дышать, говорится в заявлении Щепеткова, опубликованном на его странице в Facebook. Это не единственная такая история с уголовным делом. Например, можно вспомнить историю Сергея Писарева, бывшего главы администрации Керчи. Его в июле 2017 года приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Керченский городской суд признал его виновным в получении крупной взятки от предпринимателя Николая Рудова. Защита бывшего мэра настаивала, что Писарев был только посредником, а деньги предназначались бывшему главе горсовета Керчи Ларисе Щербуле. Однако последняя, ее называют также протеже Владимира Константинова, она избежала уголовной ответственности и в деле фигурировала как свидетель. Вот об этом явлении мы поговорим с нашим следующим экспертом. С нами на связи Александр Севастьянов, крымский политолог, кандидат исторических наук. Александр, доброе утро.
Доброе.
Итак, давайте начнем с дела непосредственно Андрея Филонова. Ну, выглядела его история как история успеха. Во-первых, мы видим, что он пользуется определенной поддержкой в городе. А, во-вторых, со связями с общественностью у него все было в порядке. Да, вот эта история с Iron Man'ом. А, им интересовались российские блогеры, да, выводя его таким образом на первый план в информационной повестке, которая касалась Крыма. Что не так случилось с Андреем Филоновым? Почему он оказался под преследованием российских силовиков? Ведь сам Андрей Филонов, как он говорил, он считает, что по тем предъявлениям, обвинениям, которые были ему предъявлены, можно, в принципе, преследовать любого мэра на Крымском полуострове. Почему на этом месте оказался Андрей Филонов?
Ну, именно потому, что он занимался активной публичной деятельностью, потому что он создавал себе политический имидж. То есть, если бы он был каким-нибудь абсолютно встроенным в систему человеком, То есть если бы он не провоцировал, да, и не продуцировал вот эту политическую активность, да, а был бы просто администратором, да, тогда бы, может быть, бы на него бы вообще не обратили внимания. Либо если бы он вошел бы в политическое партнерство с нынешней крымской властью, то, соответственно, действовал бы в ее фарватере, был бы одним из ее публичных лиц на всекрымском масштабе, да. Однако он предпочитал действовать самостоятельно, он предпочитал действовать через свои московские связи. Собственно говоря, руководители Крыма увидели в этом определенную фронду, если не сказать оппозицию им, и решили просто-напросто избавиться от такого перспективного политического деятеля.
А насколько далеко может зайти это желание избавиться? То есть мы видим, да, что уже, в принципе, на кресле Андрея Филонова сидит уже другой человек, был избран новый глава администрации. Андрей Филонов уже не занимает фактически этот пост, да, руководителя Евпатории. Что дальше с ним может быть?
А дальше надо довести дело, я имею в виду, надо довести крымским властям это дело до суда и до осуждения. И у Андрея Филонова есть только один вариант. Если у него есть достаточная поддержка на уровне Москвы, то есть в какой-то из властных группировок в Москве, а в принципе это может быть действительно так, что у него эта поддержка есть, то, соответственно, он может, конечно, если будут предприняты очень серьезные усилия, будем говорить откровенно, очень серьезные усилия, то, конечно, возможно, дело развалится в принципе. И он сможет избежать уголовного преследования и осуждения, но при этом перестанет быть политической фигурой. В российской политической системе, если человек уже оказался в пасти у правоохранительной, в кавычках, системы, то политического будущего, в этой системе сложно представить себе в дальнейшем.
Но мы видим, что при таком масштабе следственных действий, потому что обыски проходились там буквально в десятках разных объектов, при таком внимании к этому делу, в принципе, процесс объективно, да, затягивается. Вот уже полгода Андрей Филонов находится под арестом, еще продлили ему срок содержания под стражей. Кроме того, в российских медиа публикуют ответы от Генпрокуратуры, которая провела проверку и не выявила нарушения, вот как минимум по одному из предъявленных Андрею Филонову эпизодов, это как раз-таки по Заозерному, по изменению целевого назначения земли. О чем нам это может говорить? Может быть, специально затягивается это дело?
Либо дело дутое, либо задействованы со стороны Филонова его московские связи. То есть вот мы в этой условной такой вот реальности, которую мы наблюдаем в Крыму, да, грубо говоря, а условно-правовой реальности, мы не можем быть уверенными в том, насколько эти претензии вообще обоснованы. Да? Обоснованы ли они на каких-то конкретных фактах, либо это сугубо сфабрикованное дело. Если прокуратура, а мы должны не забывать, что наблюдается и серьезное противостояние между прокуратурой, Генпрокуратурой Российской Федерации, между Следственным комитетом, между, собственно, ФСБ. И это противоречие, эти конфликты внутри силовых структур, они только нарастают. Поэтому Филонов может быть одним из эпизодов, небольших причем эпизодов этой борьбы. И вот эта вся вокруг его дела, все эти действия, они доказывают то, что либо борьба идет, либо все-таки дело исключительно сфабрикованное.
Может ли дело Андрея Филонова быть использовано в качестве такого назидания другим крымским мэрам, которые, возможно, хотели бы быть успешными, да, потому что мы знаем, что и у господина Щепеткова, о котором я тоже говорил, тоже есть в городе достаточно большая поддержка. И...
Безусловно, безусловно. Это была публичная акция, чтобы все остальные поняли, что надо сидеть тихо. Безусловно. Безусловно. В принципе, самое интересное, что это была акция именно со стороны вот крымской власти. А когда-то такая же акция была показана еще и со стороны Москвы, непосредственно, когда, помните, задерживали Ростенко в Ялте. То была уже акция, чтобы всем сидеть тихо, во-первых. А во-вторых, надо знать берега и не нарушать уж так открыто и в наглую российское законодательство, это вот была акция со стороны Кремля, продемонстрирована, что, ну, надо как-то прийти в себя. Поэтому, безусловно, Филонов был слишком публичной фигурой, это, безусловно, сигнал к тому, чтобы все знали свое место и либо работали исключительно в системе, либо, ну, уходили по-хорошему или плохому.
Благодарю вас. С нами на связи был Александр Севастьянов, политолог из Крыма, кандидат исторических наук. Обсуждали мы, что же происходит в деле Андрея Филонова, бывшего мэра Евпатории, что же происходит вообще с градоначальниками крымских городов, которые оказались под российским следствием. Мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. Всю самую свежую информацию читайте на сайте Крым Реалии. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Говорит нам этот прекрасный голос в этом прекрасном джингле. И это значит, что мы go. Вот.
Да, go.
Мы как бы go.
Go дальше.
Go дальше. Сергей Макрушин, Катя Негречи. Это программа «Доброе утро, Крым». С понедельника по пятницу мы в эфире, в прямом. По крымскому времени с 9.00. По, вдруг вы на материке по киевскому времени, с 8.00. Это прекрасное зимнее время, когда мы не на одной, так сказать, вот временной волне, да, но на одной волне радио Крым Реалии.
Фактически, да, фактически на одной волне мы все вместе следим за развитием этого умопомрачительного сериала, который развивается на территории Крымского полуострова. Да, иногда
а
вот
как
кажется,
бы ты назвал
что...
этот сериал?
Ну, я вот... Это надо серьезно подумать, прежде чем что-то озвучивать, как бы я это все назвал. И можно ли такое произносить в эфире? Как бы я это все назвал.
Если у вас есть варианты, дорогие наши слушатели и зрители в Ютубе, можете писать комментарии или же, в общем-то, звонить по телефону 8 800 10 06 926.
Да, мы прервемся на звонок. К нам дозвонились. Доброе утро, вы в эфире? Это Павел Степанченко, насколько я понимаю, да?
Да, доброе утро, доброе утро. Меня зовут Степанченко Павел, я тоже содержался под стражей в СИЗО. Вы когда обо мне публикации делали, вот, бывший депутат Лушинского городского совета.
Да.
Вот я с Филоновым, значит, в СИЗО совместно вот содержался в камере, вот, у нас 102-я камера в СИЗО была. Вот. Ну, как бы, вот могу сказать, что он как бы молодец, держится, спортом занимается, вот, Андрей. Вот. А что касается по его материалам дела, я как бы так в детали не вникал. Ну, естественно, он вину свою не признает, вот, оспаривает все действия, вот, вот, категорически опровергает их. Вот. Единственное, вот, как бы я хотел бы сказать, вот, вот если он уже под стражу попал, как бы уже освободиться вот, крайне сложно. Вот, допустим, у нас в Алуште, да, экс-глава администрации Сотов, да, вот, в отношении тоже, значит, это него было возбуждено уголовное дело, и не одно, у него там несколько эпизодов. Однако он, значит, под домашним арестом. И у него домашний арест, скажем так, щадящий. То есть с 8 утра и до 8 вечера он может и гулять, и работать, и так далее. При этом, значит, у них, скажем так, аналогичные, значит, вот по тяжести, значит, квалификация преступлений, что и у Сотова, да, что и у, значит, и у Филонова. Ну, вот как бы такое избирательное у нас, как бы, правосудие.
Павел, вот вы на своем опыте, да, уже, наверное, прочувствовали логику поведения российского следствия по поводу Андрея Филонова. Почему такое к нему, вот как вы считаете, вы говорите, что несправедливо, да, и несоразмерно применяются различные меры пресечения в данном случае. Почему именно к Андрею Филонову вот так? Почему его содержат в СИЗО, учитывая, что у него и по состоянию здоровья, да, есть показания для того, чтобы его, наверное, под домашним арестом все-таки держать. Почему в СИЗО?
Ну, у него и по состоянию здоровья, и семья, у него и дети, он многодетный отец, насколько я помню. Вот, у него несколько детей. Вот, ну, вот, ну, скажем так, насколько я понимаю, есть вот задача его посадить, его посадят. Его посадят, и он будет, значит, отбывать срок наказания. Единственное, конечно, здесь поддержка, это средства массовой информации и общественность может как-то его участь, значит, облегчить. Вот, допустим, если проводить вот аналогию, да, вот с Алустой, да, вот аналогичные, как бы, вот по тяжести преступления, но, тем не менее, было принято решение, как бы, чтобы, значит, экс-глава администрации Алушты Сотова был под домашним арестом, и он будет под домашним арестом год, вот сколько там будет, и ему будет потом срок будет условный. Вот он, скажем так, посмотрите, когда будет вынесен обвинительный приговор, значит, у него будет срок условный. А у Филонова будет, к сожалению, вот, значит, скорее всего, вот, реальный срок, и ничего мы с этим, значит, не сделаем. Вот, скажем так, насколько я знаю, в 2014 году, вот, по настоящее время, значит, оправдательных приговоров в Крыму единицы. Вот, скажем так, единицы. Сколько? 5, 6, 10 и так далее. Все оправдательные приговоры. То есть, и, скажем так, рассчитывать, что дело, значит, развалится или будет вынесено оправдательные приговоры, это не приходится. Так как следствие изначально, значит, шлифуют все материалы уголовного дела под обвинительный приговор. Нет, чтобы разобраться уже изначально. И вопросы подбирают аналогичным свидетелям и так далее. Уже, скажем так, формируют базу, чтобы, как бы, был обвинительный приговор. А суд, значит, в свою очередь, если будет недостаточно, то он будет стараться вытянуть и закрыть, значит, это, так сказать, косяки следствия. В моем случае это была, значит, такая ситуация. То есть, это, скажем так, было.
Благодарю вас. С нами на связи был Павел Степанченко, бывший депутат Алушнинского горсовета, которого обвинили в вымогательстве, и он провел в СИЗО 3 года по этому обвинению. Вот что он рассказал, да, об Андрее Филонове. Возможно, есть еще вопросы? Нет, да. Продолжаем эфир, продолжаем нашу, наверное, тему, да, которую мы начали. Я напомню, что нам можно дозвониться в эфир 8 800 10 06 926, рассказать ту информацию, которая у вас есть. Вот как сейчас это все произошло. Павел Степанченко слушал наш эфир об Андрее Филонове
и решил позвонить. Да, ну, у Павла такая прям конкретная информация в том числе есть, да, потому что он, в общем-то, видел лично, что происходит в застенках, но тем не менее, если у вас есть любое ваше мнение, да, по поводу темы, которую мы обсуждаем, по поводу новостей, которые звучат, вы можете всегда дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926 с понедельника по пятницу в 9 утра по крымскому времени или в 19:30 вы можете участвовать в прямых эфирах, и это ваше абсолютное право. Ну и
к следующей теме давайте.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
К следующей теме, которую мы уже анонсировали. Вот мы видим, что современный мир устроен так, чтобы все узнали о чем-то, нужно присутствие этого чего-то в медиаполе. И лучший формат для того, чтобы об этом узнало как можно большее количество человек, это снять об этом хороший сериал.
Угу, да, сериалы я люблю.
Сериалы любят действительно многие, и за примерами вот идти далеко не нужно. В этом году американский канал HBO, снявший «Игру престолов», выпустил сериал про Чернобыль. История о первой ядерной катастрофе на Земле не только рассказала, какой ценой и какими методами Советский Союз решал последствия взрыва одного из блоков Чернобыльской АЭС, но и напомнила всему миру о существовании современной Украины и ее проблем. Это самый масштабный по результатам просмотров на телеканалах и стриминговых платформах сериал про Украину, но не единственный, где она упоминается. Журналист Ольга Теребинская для «Донбасс Реалии» собрала упоминания об Украине в различных сериалах.
Now, Mr. President, Ukraine.
I'm not beaten yet. I still have armies in the Ukraine.
Ukraine. Ukraine.
Ukraine. I mean, where are we? Ukraine?
Ну вот, например, британский сериал «Years and Years», или в переводе «Годы», это ситком, трагикомедия и антиутопия в одном флаконе от канала BBC. Одна из основных линий отношений между Украиной и Россией по сюжету: в 2020 году в Киеве происходит военный переворот, Россия вводит войска, и 97% украинцев рады этим якобы миротворцам. Давайте послушаем.
Что с нашим миром? Сейчас-то ужас. А что ждет тебя лет через 30, 10, 5? На что это будет похоже?
Українська армія встановила контроль над урядом. Вони запросили радянську армію до Києва з метою підтримки миру.
Але я думав, що це закону в Україні. Ні, не з новими російськими законами. Але головне, що інквізитори, українці, це люди, які чекали на це дуже довго.
Еще один сериал, где упомянули войну на Донбассе, это сериал «Элементарно». Он снят по мотивам Шерлока Холмса, но действие перенесено в Нью-Йорк. И в одном из сезонов там герои узнают про Донбасс.
Мы пытались договориться о завершении русско-украинской войны. Василий Мельник и Остап Мищенко, бывшие украинские военные. Их подозревают в десятках убийств в Европе.
Украинцы.
Из-за войны, развязанной его правительством, им стали все помогать. Возможно, они не хотят, чтобы все закончилось. Но надо поддерживать имидж жертв русской агрессии.
Это же тот сериал, где Ватсон – это женщина. Доктор, да? Ватсон – это женщина. Очень интересный, неожиданный ход.
Как Шерлока Холмса эту историю только не снимали уже, да?
Да, ну а вот так вот, понимаешь, впервые. Интересный сериал, кстати говоря. Но не всем в Украине понравился такой контекст упоминания конфликта на востоке страны. Вот Анастасия Пугач, координатор по связям с общественностью кинофестиваля «Харьков Мид Докс», рассказала, что после серии с упоминанием Украины вовсе перестала смотреть американскую версию Шерлока Холмса. Давайте послушаем.
В принципе, сериал шел несколько лет на тот момент и никаких особо политических тем не затрагивал. И тут упоминается война на Донбассе, и именно в таком ключе, что Украина ведет там войну, захватывает мирных жителей. То есть в очень сепаратистском ключе это вообще было безумно необычно для американского сериала. И ну, мне было настолько неприятно, что я после этого перестала смотреть вообще.
Знаешь, как в основном-то все привыкли, что в американских сериалах и фильмах плохие парни, да, угу. Это вот россияне. Вот
так, bad Russian
да,
guy.
Bad Russian guys. И в то же время вот здесь вот, получается, украинские граждане в сериале якобы плохие парни, да. Но, в общем-то, есть недовольство, как мы видим, но не будем обобщать. В сериалах упоминают Украину не только в художественно обработанном формате, но и очень приближенном к реальности. Речь еще об одном американском сериале. Он называется «Родина». И весь седьмой сезон был о том, как Россия пытается сделать военный переворот в Америке. Одна из сцен полностью основана на реальном фейке российской пропаганды, истории про распятого мальчика, которая стала одним из самых таких громких фейков российского телевидения. Давайте послушаем.
Расскажи мне про Славянск в 2014-м. Что именно? По российскому ТВ говорили, что украинские солдаты распяли мальчика на городской площади. Гвоздями прибили за мнимые преступления его родителей сепаратистов. В радио. Не было этого? Конечно, не было.
Я несколько сериалов смотрела, вот этого, несколько серий, боже, как называется, несколько выпусков, сезонов этого сериала. Homeland. Ты смотрел «Homeland»?
Нет.
Очень завораживающе, интересно, давно это было, надо, наверное, не знаю, как-то продолжить. А, вот, это сериал с 2011 года, между прочим, идет, в нем уже 8 сезонов, и в нем рассказывают историю о работе ЦРУ в различных регионах мира. Создатели консультируются и с настоящими агентами, и с разведывательным управлением, чтобы достичь максимально реалистичности сюжета и избежать грубых ошибок.
Ну вот, в различных сериалах упоминается Украина и современные события. Везде, например, война на Донбассе показана по-разному. Но вот вопрос, эти интерпретации, это полет фантазии сценаристов или все-таки скрытые политические заявления? На этот вопрос отвечает режиссер из Норвегии Татьяна Кривицкая-Станглунд. Послушаем.
Тому ми їх і дивимося, ці серіали, правильно? Тобто хтось фантазує, хтось може вважає, що так і треба зробити. Одне з найважливіших правил написання сценарію – треба драматизувати ситуацію як більш можна. Тобто драматизувати ситуацію до фантастичного конфлікту. Тоді цікаво дивитись.
Вот, собственно, так, да, но упоминание Украины в сериалах становится больше, больше людей во всем мире узнают про Украину, но, как мы могли убедиться, абсолютно разное в зависимости от того, какой сериал смотрят.
Ukraine
from the Ukraine.
I'm not Russian. I'm Ukrainian.
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 Can you back to the Ukraine?
Pavlivka.
Chernobyl, not Kiev.
I'm in Balaklavsky.
The Chikasi.
She's from the Ukraine, Lois. She doesn't speak English.
In Ukraine, we speak Ukrainian.
Ukraine's fine.
You speak Ukrainian?
Мені шкода про вас.
Що сталося?
There is no Baba Yaga.
До побачення.
Вот так вот. Такая вот нарезка, слушай. Ну, на самом деле, я думаю, что, конечно же, гражданам их страны льстит, когда их показывают в сериале, еще и в каком-то в том приближенном свете, в котором они думают о своей стране. Ну, может быть, как-то так, да? В любом случае, а я вспомнила, помнишь, как Верка Сердючка в фильме, это же в кинотеатрах даже показывали, со Стэтхэмом, этим Стэтом, в каком-то очень популярном фильме, там была сцена, где Верка Сердючка, по-моему, в Париже на сцене выступает. Ну, в общем-то,
но
это
персонаж
все...
Андрея Данилко вообще очень популярен.
Да,
сказать,
но
узнаваем.
Попасть в голливудский какой-то сериал, который показывают по всему миру в кинотеатр, фильм, да, это круто. Вот такие вот новости сегодня, такая рубрика, такая центральная тема. Это программа «Доброе утро, Крым». Мы надеемся, что ваш день будет сегодня таким же добрым. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», потому что мы хотим, чтобы вы знали больше, а все потому, что крымчане имеют право знать. Сергей Макрушин, Катя Некречия. До новых встреч.
Пока.